«Белая мантия, красный подбой. Понимаю!» — восклицал Иван.
«Именно так. Пилат летел к концу, и я уже знал, что последними словами романа будут пятый прокуратор Иудей, всадник Понтий Пилат. Ну, натурально, я выходил гулять. 100 000 — громадная сумма, и у меня был прекрасный серый костюм. Или отправлялся обедать в какой-нибудь дешевый ресторан. На Арбате был чудесный ресторан. Не знаю, существует ли он теперь». Тут глаза гостя широко открылись, и он продолжал шептать, глядя на луну. «Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы. Черт их знает, как их зовут, но они первые почему-то появляются в Москве. И эти цветы очень отчетливо выделялись на черном ее весеннем пальто. Она несла желтые цветы, нехороший цвет. Она повернула с Тверской в переулок и тут обернулась. Ну, Тверскую вы знаете. По Тверской шли 1000 людей, но я вам ручаюсь, что увидела она меня одного и поглядела не то что тревожно, а даже как будто болезненно. И меня поразила не столько ее красота, сколько необыкновенная, никем не виданная одиночество в глазах. Повинуясь этому желтому знаку, я тоже свернул в переулок и пошел по ее следам. Мы шли по кривому, скучному переулку безмолвно. Я по одной стороне, а она по другой. И не было вообразить в переулке ни души. Я мучился, потому что мне показалось, что с ней необходимо говорить, и тревожился, что я не вымолвлю ни одного слова, а она уйдет, и я никогда ее более не увижу. И, вообразите, внезапно заговорила она: «Нравятся ли вам мои цветы?» Я отчетливо помню, как прозвучал ее голос. Низкий довольно-таки, но со срывами. И как-то не глупо показалось, что эхо ударило в переулке и отразилось от желтой грязной стены. Я быстро перешел на ее сторону и, подходя к ней, ответил: «Нет». Она поглядела на меня удивленно, а я вдруг и совершенно неожиданно понял, что я всю жизнь любил именно эту женщину. Вот так штука, а? Вы, конечно, скажете: «Сумасшедший».
«Ничего я не говорю», — воскликнул Иван и добавил: «Умоляю, дальше».
И гость продолжал: «Да, она поглядела на меня удивленно, а затем, поглядев, спросила так: «Вы вообще не любите цветов?» В голосе ее была, как мне показалось, враждебность. Я шел с ней рядом, стараясь идти в ногу, и, к удивлению моему, совершенно не чувствовал себя стесненным. «Нет, я люблю цветы, только не такие», — сказал я. «А какие?» «Я розы люблю». Тут я пожалел о том, что это сказал, потому что она виновато улыбнулась и бросила свои цветы в канаву. Растерявшись немного, я все-таки поднял их и подал ей, но она, усмехнувшись, оттолкнула цветы, и я понес их в руках. Так шли молча некоторое время, пока она не вынула у меня из рук цветы, не бросила их на мостовую, затем продела свою руку в черной перчатке с раструбом в мою, и мы пошли рядом.
«Дальше», — сказал Иван, — «и не пропускайте, пожалуйста, ничего».
«Дальше?» — переспросил гость. «Ну что ж, дальше вы могли бы и сами угадать». Он вдруг вытер неожиданную слезу правым рукавом и продолжал: «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож». Она-то, впрочем, утверждала впоследствии, что это не так, что любили мы, конечно, друг друга давным-давно, не зная друг друга, никогда не видя, и что она жила с другим человеком, и я там тогда с этой... «Как ее?»
«С кем?» — спросил бездомный.
«С этой, ну, этой, ну...» — ответил гость и защелкал пальцами.
«А вы были женаты?»
«Ну да, вот же я и щелкаю на этой... Вареньки, Манечки, нет, Вареньки, еще платье полосатое, музей, впрочем, я не помню. Так вот, она говорила, что с желтыми цветами в руках она вышла в тот день, чтобы я, наконец, ее нашел, и что если бы этого не произошло, она отравилась бы, потому что жизнь ее пуста. Да, любовь поразила нас мгновенно». Я это знал в тот же день уже, через час, когда мы оказались, не замечая города, у Кремлевской стены на набережной. Мы разговаривали так, как будто расстались вчера, как будто знали друг друга много лет. На другой день мы сговорились встретиться там же, на Москве-реке, и встретились. Майское солнце светило нам, и скоро... Скоро стала эта женщина моею тайною женой. Она приходила ко мне каждый день, а ждать ее я начинал с утра. Ожидание это выражалось в том, что я переставлял на столе предметы. За 10 минут я садился к оконцу и начинал прислушиваться, не стукнет ли ветхая калитка. И как курьезно. До встречи моей с ней в наш дворик мало кто приходил. Просто сказать, никто не приходил. А теперь мне казалось, что весь город устремился в него. Стукнет калитка, стукнет сердце. И вообразите, на уровне моего лица за оконцем обязательно чьи-нибудь грязные сапоги. Точильщик. Но кому нужен точильщик в нашем доме? Что точить? Какие ножи? Она... входила в калитку один раз. А биение сердца до этого я испытывал не менее 10. Я не лгу. А потом, когда приходил ее час, и стрелка показывала полдень, она даже и не переставала стучать до тех пор, пока без стука, почти совсем бесшумно, не равнялись с окном туфли с черными замшевыми накладками-бантами, стянутыми стальными пряжками. Иногда она шалила и, задержавшись у второго оконца, постукивала носком в стекло. Я в ту же секунду оказывался у этого окна, но исчезала туфля, черный шелк, заслонявший свет, исчезал. Я шел ей открывать. Никто не знал о нашей связи, за это я вам ручаюсь, хотя так никогда и не бывает. Не знал ее муж, и не знали знакомые. В стареньком особнячке, где мне принадлежал этот подвал, знали, конечно, видели, что приходит ко мне какая-то женщина, но имени ее не знали.
«А кто она такая?» — спросил Иван, в высшей степени заинтересованный любовной историей.
Гость сделал жест, означавший, что он никогда и никому этого не расскажет, и продолжал свой рассказ. Ивану стало известным, что мастер и незнакомка полюбили друг друга так крепко, что стали совершенно неразлучны. Иван представлял себе ясно уже и две комнаты в подвале особнячка, в которых всегда были сумерки из-за сирени и забора, красную потертую мебель, бюро, на нем часы, звеневшие каждые полчаса, и книги. Книги от крашеного пола до закопченного потолка и печку. Иван узнал, что гость и его тайная жена уже в первые дни своей связи пришли к заключению, что столкнула их на углу Тверской и переулка сама судьба, и что созданы они друг для друга навек. Иван узнал из рассказа гостя, как проводили день возлюбленные. Она приходила и первым долгом надевала фартук, и в узкой передней, где находилась та самая раковина,
который гордился почему-то бедной больной, на деревянном столе зажигала керосинку и готовила завтрак, и накрывала его в первой комнате на овальном столе. Когда шли майские грозы, и мимо подслеповатых окон шумно катилась в подворотню вода, угрожая залить последний приют, влюбленные растапливали печку и пекли в ней картофель. От картофеля валил пар. Черная картофельная шелуха пачкала пальцы. В подвальчике слышался смех. Деревья в саду сбрасывали с себя после дождя обломанные веточки, белые кисти. Когда кончились грозы и пришло душное лето, в вазе появились долгожданные и обоими любимые розы.